Немножко попросили представиться с Кишиневской церкви. Я зовут Стефанко Саша. Служение на данный момент совершаю руководителем молодежи в Кишиневе. Есть семья, трое детей. Вот, коротко о себе. Очень приятно быть вместе с вами на этом общении. И хотелось бы некоторыми мыслями поделиться по теме нашей конференции, по теме благовестия. Вместе с вами хотелось бы прочитать текст, который записан в первом послании Тимофею, во второй главе, 4 стих. Здесь говорится о Спасителе Боге, 4 стих, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Братья и сестры, это настолько радостная, великая истина, настолько она отраду приносит душе нашей, истина о том, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Все без исключения, во всех уголках нашей планеты. Слава Богу, что это желание осуществилось и в нашей жизни, да? Все мы, дети Божии, встретились с нашим Господом, полюбили Его. Его желание в отношении нас, оно исполнилось. Но Бог хочет больше. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Друзья, скажите, то, что Бог хочет, оно может не исполниться? Ну, не обязательно вот в данном контексте, а вообще вот то, что Бог хочет, возможно ли, что не исполнится? Как-то сразу хочется ответить, да нет, это же Бог. Все, что Он хочет, неужели что-то может помешать осуществлению Божьих желаний? И действительно, Бог повелевает облакам, идет дождь, да? Солнцу повелевает, оно светит. Морю повелел, оно раздвинулось, да? Ворону повелел к Илье лететь, он беспрекословно полетел, да? Но, друзья, когда касается спасения грешника, то здесь ситуация к скорби великой меняется. Мы знаем по Писанию, что не все люди спасутся, хотя Бог хочет, чтобы все спаслись. Но мы знаем, что все равно не все спасутся. Здесь Бог сталкивается с этим камнем, да? Свободный выбор человека. Бог дал право человеку выбрать. И Бог очень сильно хочет, чтобы выбор был правильный. И, друзья, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы немножко порассуждали, какое место мы занимаем в осуществлении Божьих желаний. Чем мы можем или посодействовать исполнению этих желаний, этого желания, чтобы все люди спаслись, или чем мы можем препятствовать. И я отметил здесь основные причины гибели грешников. Основные причины того, что в их жизни желание Божье, желание Божьей любви не исполнилось. Первое, на что я обратил внимание, грешникам сказали о Боге, но не отвергли. В послании к Коринфянам во втором написано, что если и закрыто благовествование наше, то закрыто для неверующих, да? Для погибающих. Почему? Потому что Бог века сего ослепил их умы, дабы для них не воссиял свет благовествования, да, свет благовествования о славе Христа. Они отвергли. Это их был выбор. Это первая причина отвержения. Это их сознательный, конкретный выбор, и это является причиной их страданий и здесь, и в вечности. Вторая, я долго не буду об этом первом пункте говорить, он и так понятен. Второй на что, пункт, на что я обратил внимание, друзья, многие погибнут и не спасутся, потому что мы им не сказали. Вот по такой причине. То есть многие останутся без благодати Божьей, без этой прекрасной перспективы быть в вечном общении с Богом, в Царстве Божьем, быть спасенным, быть Детем Божьим, занимать во Вселенной самое высокое положение, быть в близости с Отцом Своим Небесным. Друзья, только лишь по той причине, что мы им не сказали. Серьезная причина. Очень серьезная. Богу было так угодно, друзья, что ответственность за спасение Бог возложил не только на грешника, но и на нас, спасенных. И Слово Божие, оно очень четко и во многих местах говорит о нашей этой ответственности. И много текстов Писания можно было бы привести, да? Ну, основные какие? Идите, научите все народы, да? Идите, Бог посылает. Вы будете мне свидетелями, да? Сколько таких текстов? Братья и сестры, исполняем ли мы это повеление? Вот так просто хотелось бы спросить. И себя, и каждого из нас. Апостол Павел, ну, для меня лично является большим примером, ну, как и для каждого из нас. Он мог сказать, что я чист от крови всех. Любил он очень сильно грешников. Он не мог пропустить ни одной возможности, чтобы не сказать: человек, да ты знаешь, кого ты пропускаешь, на кого ты не обращаешь внимания. Да ты знаешь, что есть тот, кто тебя любит. Обратись к нему. Раскайся в греховной жизни своей. И так далее. Он не мог упустить эти возможности и по домам, и публично, и лично. И он мог сказать: я чист от крови всех. И я бы тоже так хотел сказать, братья и сестры. Кто-то так сказал, что есть христиане евангельские, а есть евангелизирующие. Каким, братья и сестры, христианам мы с вами относимся? Апостол Павел, он осознавал эту ответственность. И обратите внимание, единственное слово «горе», единственный раз это слово он употребил только в связи с благовестием. Вы помните, какой это текст? «Горе мне, если я не благовествую». Мне как-то довелось услышать, ну, такой вот пример про генерала Бута. Ну, может быть, немножко грубовато прозвучит, но его понять можно было. И думаю, что и мы его поймем. Он говорит: хорошо бы было бы каждого христианина спасенного отправить на недельку-другую в ад, чтобы он понял, что ожидает погибших грешников, и чтобы он понял важность благовестия. Братья и сестры, Бог настолько любит грешников, что и обстоятельства в нашей жизни Он допускает таким образом, чтобы мы с Ним встретились и сказали. И даже бывает, один раз мы встретимся, не скажем, Бог все равно сделает так, что опять мы с Ним встретимся. Я могу рассказать из своей жизни пример. Как-то на работе задержался, я далековато жил от дома, работал от дома. Уже поздно было, маршрутки не ходили, и надо было такси вызывать. Ну, я в крайних случаях на такси езжу, а тут уже некуда было деваться, просто домой-то надо доехать, семья дома ждет. Поздно, вызвал такси, ну и едем. Ну и побуждение, хорошая возможность сказать о Христе. Скажи Ему. А мне тяжело, друзья. И вроде путь не совсем близкий, и есть время, и совесть подсказывает, у тебя все для этого есть. И время, и возможность. Ну все, и тишина, никто ничего не говорит. Наруши эту тишину и говори. Друзья, к стыду своему скажу, что я так у меня и не хватило, к сожалению, мужества, так вот, и дерзновения сказать ему: мне тяжело, я вышел с этого такси с таким тягостным чувством, неприятным. Проходит совсем небольшое время, опять куда-то надо было ехать, и времени оставалось мало, и надо было опять вызывать такси. Вызвал. У нас, кто был в городе, ну, у вас тоже, наверное, много служб такси, да? Ни одна, ни две, и не десять, наверное, да? И вызвал, ну, так вот наобум, какая в голову, пришел номер, вызвал, выхожу, сажусь, тот же самый водитель. Едем, ну, я его сразу узнал. Я его спрашиваю: наверное, может быть, ты меня не помнишь, но я тебя помню. Мы недавно с тобой ездили. И говорю ему прямым текстом: ты знаешь, вот было у меня побуждение сказать тебе о Христе, о спасении, о Боге. Но вот не хватило мне мужества, силы сказать тебе об этом. Но Бог сделал так, что... Ну, я его спросил перед этим: сколько у вас машин на этом номере? Он говорит: 80. Я говорю: Бог сделал так, чтобы из 80 машин именно ты сюда приехал, чтобы все-таки я сказал тебе. И я ему сказал, друзья, так вот, что было на сердце, подарил книжечку, трактат. И так было приятно, так было хорошо, что все-таки сказал. И я понял, что промысел Божий скрывается за этим. Бог хочет, чтобы мы не молчали, друзья. Это жизненно важно. Как для нас, так и для этих грешников, которые живут вокруг нас. И как они сильно нуждаются в этом слове, в слове спасения. И в послании Ефесянам в 6 главе перечисляется вооружение христианина. Ну, вы, наверное, наизусть помните, да, этот текст. И вы помните вид оружия, который относится к благовестию? Какой это вид оружия? Кто вспомнит? Меч еще, ноги, обувь, готовности, что? Благовествовать мир. Обувши ноги в готовность благовествовать мир. Братья и сестры, обуты ли у нас ноги в эту обувь? Обратите внимание, что апостол Павел употребляет в готовность благовествовать мир, не в способность. Не все имеют способность публично, как Павел в Афинах, стоять и излагать чистое Евангелие убедительно, красноречиво, четко и конкретно. Не все и не многие. Но не способность, а готовность. И эту готовность может иметь даже самый немощный член церкви, да? Дитя Божие, бабушка или дедушка, или... 10 минут назад человек обратился к Богу, у него уже, может быть, это готовность. Он может гореть этим желанием. Есть ли у нас эта готовность, братья и сестры? А ведь это оружие. На второе, что я хотел обратить внимание, друзья, почему грешники все-таки гибнут, это... Причина в том, мы им сказали, но недостаточно ясно. Мы им сказали, но недостаточно ясно. Друзья, бывает, что мы с человеком говорим о Христе, да, о Боге. Но у человека так и остался вопрос в душе: а что же мне конкретно нужно сделать, чтобы спастись? У вас не бывало вот такого чувства? Вы сказали о Боге. А чувствуете, что главного вы не сказали все-таки как-то. Может быть, сказали, но как-то так расплывчато, размазано, туманно, как-то вскользь или еще как-то. Ну а четко ответа на вопрос, что же мне сделать, чтобы спастись, мы почему-то не сказали. Апостолу Павлу был конкретно задан вопрос, да, стражникам: что мне делать, чтобы спастись? И он также конкретно ответил: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Друзья, по этой причине думаю, что тоже могут быть плохие последствия у грешников. Как мы им говорим? То, что говорим, хорошо, но как? Мне очень понравился пример, может быть, вы слышали, Валентин Фот рассказывал о своем родном брате. Его брат работал на каком-то химическом предприятии, и новичок был, устроился на работу, не во всем разбирался, не во всем оборудовании, все эти кнопки, рычаги, все вокруг тебя окружает, во всем этом надо разобраться, и все очень серьезно, химия. И вот во всем этом шуме этого оборудования кто-то ему там, начальник, дежурный, кричит: «Выключай!» Там что-то показал ему так, как-то неясно. Он, ну, выключить, так выключить. Что-то взял, да и выключил. И запорол серьезное оборудование. Серьезно запорол. Дорогостоящее, серьезное оборудование. Началось разбирательство. Ну, вначале его осудили, вначале его обвинили. Ты виноват, ты дернул этот рычаг, тебе не надо было его дергать. Это совсем не то, что ты должен был дергать. Но подробно разобравшись, обвинили того начальника, того дежурного, того, кто над ним был, ну, выше его. Почему ты дал неясную команду? Ты видишь, что шум, все шумит, он новичок. Почему ты не подошел и конкретно пальцем не показал, что нужно сделать? Он не понял тебя. И поэтому произошла авария. Дорогие друзья, вот думаю, что и у нас примерно так же может быть, да? Мы можем так вот туманно, сквозь какие-то предубеждения грешника, через какие-то его представления, что-то говорить. А у него остался нерешенный вопрос: что же мне сделать? Бывает, что мы говорим, ну, о чем угодно, да, вот я... Прежде всего, друзья, буду вот как-то о себе говорить, потому что далеко-далеко не все у меня получается в этом. И о 666, и о последнем времени, и о политике, и о масонах каких-то, и еще о чем-то. И как-то вот все вскользь, а вот главного не сказали. И вот хотел бы перейти к тому, что должно быть в центре нашего свидетельства. Центр нашего свидетельства. Есть, опять-таки, много текстов Писания, которые говорят о том, что должно быть в центре и доминировать в нашем свидетельстве. Иисус Христос, когда был на земле, Он Своим ученикам сказал о Духе Святом: «Он прославит кого? Меня». Да? То есть, все, что делает Дух Святой здесь на земле, целью и конечным пунктом, ну, если так можно выразиться, является Иисус Христос. То есть, все, что Он делает, направлено к сердцевине этого свидетельства, к Иисусу Христу. Он прославит меня. И апостол Павел это понимал, и он говорит в первом послании к Коринфянам, во второй главе, в начале, он говорит: когда я был у вас, коринфяне, то я предпочел быть не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Это 1 Коринфянам 2:2. Я предпочел быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Братья и сестры, ни перед каким другим именем не трепещут темные силы, как перед именем Иисуса Христа. Только пред Ним трепещут и содрогаются все нечистые духи, все темные силы. Только имя Господне. Оно должно обязательно прозвучать. Центральная мысль. Вы помните, в 1 Коринфянам написано, в 15 главе: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое проповедовал вам, и которым спасаетесь, если удерживаете преподанное так, как я благовествовал вам». И в чем это Евангелие? Христос умер по Писанию и воскрес по Писанию. Да? Вот является ли это центром нашего свидетельства? Хотя, опять-таки, друзья, я не хочу сказать, что надо сразу к этому приступать. Бывают разные люди, разного социального положения. И подход нужен каждому. И этот подход может быть очень длинным. Это все на своем месте. Вопрос деликатности, тактичности. Все это на своем месте. Все это нужно обязательно учитывать. Не нахрапом, конечно, все это нужно говорить. Я думаю, что если мы любим Господа и грешника, Он даст нам мудрости, как правильно подойти. Но я все-таки говорю о том, что должно быть главное, центром нашего свидетельства. К чему все эти переходы, все эти подходы, к чему они должны привести? К тому, чтобы мы все-таки успели сказать главное. И когда Спержина спросили, попросили написать катехизис, ну, это символ веры. Он уже в годах был, большой опыт, много проповедей и написанных, и сказанных. Напишите катехизис. Вы столько проповедей говорили. А он говорит, мой символ веры, он короткий. Он заключается в этих словах. Иисус Христос умер за меня, грешника. Вот и весь его символ веры. Иисус Христос умер за меня, грешника. Друзья, я уже говорил, что имя Христово, оно очень большое действие и силу, и значение имеет для духовного мира. И я как-то вспомнил пример такой. Обратился один человек, спиритистом он был. То есть люди, которые занимаются вызыванием духов, ну, в общем, всей этой нечистотой. Не стоит, чтобы подробно об этом говорить. И вот он покаялся. И он говорит, что вот эти духи на сеансах, они часто выступали как, ну, учителя нравственности. То есть учили не курить, не пить, вести достойный образ жизни, рациональный образ жизни вести. И нередко, говорит, они употребляли имя Иисуса Христа. Но, говорит, они никогда не говорили о Нем как о Спасителе, как об Искупителе, который умер за грешников, но всегда как об учителе нравственности, учителе морали и больше ничего. Друзья, нам обязательно нужно о Господе сказать, что Он Искупитель, что Он Спаситель. И сказать это ясными, доступными словами. И можно много, конечно, друзья, говорить об этом. Ну вот, что было на сердце, я отметил. И четвертое, на что я хотел обратить внимание, что может быть причиной потери спасения грешниками. Мы можем им и сказать, мы можем и достаточно ясно сказать, но вот жизнь наша, какая она? Соответствует ли она нашим словам? Вот соответствие жизни и слов, друзья, это очень немаловажный пункт. И я даже, скажу откровенно, не знал, в какой пункт его повести. Ну, поместить в первый или во второй, или в какой. Это настолько серьезно и настолько важно, и настолько оказывает действие при нашем свидетельстве. Наша жизнь, как мы живем, друзья, как я живу, как каждый из нас. Грешники очень внимательны, чрезвычайно порой внимательны. Там, где вообще не ожидаешь, что он видит тебя, он все видит и делает четкий анализ твоих поступков, твоих слов. И потом пройдут годы, может быть, он тебе скажет, а вот ты тогда то сделал, а вот ты тогда так сказал. Насколько это серьезно? И апостол Павел, мне очень нравится этот текст, он говорит в первом послании Фессалоникийцам, 2 глава, 10 стих. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими». Ну да, он там перед верующими поступал. Но он всегда так поступал, друзья, апостол Павел. И он мог это сказать, ну, открыто перед всем миром, да, он во свидетели даже Бога призывает. И вы, и Бог свидетели, да, то есть это он мог спокойно сказать, без раздумий, с чистой, спокойной совестью. Как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими. И во втором послании Тимофея похожий текст. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Друзья, может, оно не в точь соответствует этому пункту, но я на что хотел обратить внимание? Безукоризненность. Ни единой укоризны, ни единой зацепки у апостола Павла не было. Друзья, и вот эти вот зацепки, вот эти укоризны, ох, как часто они бросаются порой в глаза окружающих нас людей. Порой мы не заметим, а они заметили. Мне вспоминается случай такой, по-моему, брат Фризен рассказывал, когда приезжал к нам в Кишинев, говорит, было у нас благовестие, ну, в мусульманской какой-то стране, наверное, в Казахстане это было. Приглашали людей на палатку, но люди почему-то не шли. Полное равнодушие, ни молодежь, никто не приходит. И, конечно же, ими стало владевать такое вот уныние, немножко отчаяние. Ну, представьте себя на их месте, да? Вот говоришь, приглашаешь, но никто не приходит. И понять их можно было. А у них такая практика была. Они проводили служение. Вечером у них служение было. И, ну, никто не приходит. Они там, может, походят, кого-то поприглашают. А потом садились, ну, ужинали, чай пили, делились впечатлениями, переживаниями. И обычно пели. И вот в один день кто-то из местных через, ну, местного верующего передал братьям, ну, благовестникам, «Вы почему не пели вчера, ну, в тот вечер? Почему вы не пели?» Они удивились, откуда они знают, что мы не пели. А оказывается, молодежь этого села, они в темноте окружали палатку и в дырочке, в щелочке очень внимательно наблюдали за всем тем, что происходит внутри. А они этого не знали, благовестники. И вот они один раз не спели, и те уже с такими претензиями, а вы почему не поете? И уже когда выезжали, благовестники с этого села, один из них подошел, из неверующих, к одному брату и говорит, нам очень понравились ваши отношения. Нам очень понравилось, как ведут себя ваши девушки. И вот, ну, вот такое было свидетельство. Друзья, соответствие жизни и слов, насколько оно, ну, у нас в жизни осуществляется, да? Насколько оно у нас в жизни происходит, на каком уровне, да? Можно много примеров, друзья, приводить. Это ж, ну, такая тема, о которой много говорится, и мы все это прекрасно понимаем. Вот сейчас недавно один тоже с нашей церкви, сестра, у нее муж неверующий, она член церкви. Вначале они, когда узнали о Господе, стали приходить, он очень большую ревность проявлял, крещение хотел принять. Сейчас он полностью неверующий, ожесточенный человек, ну, она уже член церкви, хотя раньше он более ревностный был, чем она. Я спрашиваю, в чем дело, что случилось? Да вот, увидел некоторых верующих. Ну и я спрашиваю, с нашего собрания? Да, с нашего собрания. И так стало неприятно. Очень стало неприятно, друзья. И надолго, на годы ожесточило сердце этого человека. И дай Господь, чтобы пришел тот день и час, когда умилится его сердце. И это еще вопрос. Друзья, какова наша жизнь? И вот эти причины я опять напомню. Чтобы мы говорили, чтобы мы не молчали. И говоря, чтобы говорили доступно, и говорили о главном. Конечно, этому учиться нужно. Кто-то недавно обратился, опыта не имеет, может быть, кто-то способностей не имеет. Но готовность, если есть, Бог благословит. Если любим грешников, и нами скорбь овладевает при осознании того, какая участь его ожидает, то мы не останемся равнодушными, друзья. И мы найдем нужные слова. И да поможет Господь, чтобы и жизнь наша соответствовала тому, что мы говорим. Чтобы во всем Господь прославился, чтобы Его желание, чтобы как можно много больше людей спаслось, оно осуществилось. И чтобы мы содействовали этому желанию. Да? Он работник, а мы соработники. И чтобы мы помнили о нашей ответственности, которая лежит на нас за спасение грешников. Аминь.